Позвать 10 тысяч ангелов, тогда как один мог бы уничтожить мир. Но Он умер за тебя и меня. Вот что послужит основанием моей проповеди в воскресенье утром, если будет воля Господа, на тему «Кем был Христос?». А теперь хочется надеяться, что эти маленькие девочки, может, еще раз споют для нас ту песню в воскресенье утром. Брат Уиллер, я непременно хочу тебе сказать, что у тебя две превосходные маленькие леди в красивых платьях и никакого там макияжа и прочего. По моему мнению, они выглядят как христианки и поют так, и ведут себя так. Это просто замечательно. Мне кажется, что однажды я говорил своей жене, что определенно у нас тут очень благопристойные женщины. Я высоко ценю это. У них длинные волосы и чистые лица, и одеваются достойно. Я восхищаюсь вами каждый раз, когда вхожу. Я сказал Меди, я хотел бы когда-нибудь поставить их в ряд и сфотографировать, чтобы я мог показать в других церквах, как выглядят люди нашей церкви. Они послушны тому, что мы здесь говорим. И мы этому рады. Для нас это нечто значит. Мы понимаем, что когда мы обращаемся с просьбой, если сердце наше не осуждает нас, мы знаем, что Бог слышит нас. Сегодня утром один мой друг, там, далеко отсюда, едва не отключился. Лежал там чуть живой, думал, что через несколько минут он умрет. Они позвонили, тогда еще только светало. Я поднялся с постели, встал на колени и начал молиться за того пожилого человека. И по милости Божьей смог связаться с тем духом, и он вернулся. Стало лучше, пришел в себя. Вы видите, жив и все еще с нами сегодня, для славы Божьей. Это пожилой брат Даух, ему 91 год. На 20-21 год превысил отпущенное время для жизненного пути. Но Господь благ и полон милости, поэтому мы благодарны за это. Теперь, брат Невилл, мы оглядываемся и смотрим друг на друга, и я знаю, что у меня есть небольшое, примерно еще одно собрание проведу здесь, и оно будет в воскресенье. И я не хочу забирать время у моего пастора, мне просто нравится слушать, как он проповедует. В воскресенье вечером, когда он проповедовал, скажу я вам, я заехал сюда с другом в ресторанчик для автомобилистов, чтобы съесть бутерброд после собрания. Был с братом Эвансом и сестрой Эванс, и наткнулись там на брата и сестру Сотман. Брат Сотман и все они отметили ту удивительную проповедь, и скажу я вам, я жил этим почти всю неделю. И некоторые из тех высказываний о том, как тот страус думает, что он спрятался. Вот, это правда, когда он втыкает свою голову в землю. Но большая часть его остается на поверхности. Так что примерно таким же образом происходит иногда с нами. Мы пытаемся спрятать свою голову за что-то такое, всегда там, может быть, мы все еще видны, вы знаете. Он видит малейшую частичку нас, понимаете. Итак, действительно высоко ценю это. Потом я подумал, что ж, мне нравится обращаться к церкви. Я подумал, что ж, брат Невилл может обращаться к вам все время. Поэтому, пока я здесь, может быть, загляну. Я не хочу быть таким лицемером, и я не хочу звонить или что-нибудь, просто сидеть там дома. А здесь открыта церковь. Я хочу быть здесь, потому что я люблю вас. Я говорю вам, я, конечно, немного... Местная погода мне не подходит. И эта местность мне не подходит. И у меня аллергия на этот воздух, который здесь. Как только этот воздух в меня проникает, у меня сразу же начинается крапивница. Тут же, понимаете? И ничего нельзя с этим поделать. И у нас у всех плохое самочувствие, когда мы находимся здесь. Мы, едва ли кто-либо из нас чувствовал себя здесь хорошо, с тех пор, как мы приехали сюда. Потому что мы как бы уже привыкли к тому жаркому климату. Но вот единственное, почему меня сюда тянет, это из-за вас всех. Это верно, из-за вас всех. Вы знаете, ты встречаешь множество друзей. Я так благодарен. Я полагаю, что я, если бы мне просто подсчитать персонально людей, которых я знаю, то были бы, может быть, миллионы по всему миру. Однажды кто-то попробовал подсчитать, и, возможно, в личном знакомстве приблизительно 10 миллионов человек. Но есть что-то такое в отношении дома, в отношении определенных людей. Просто что-то, это есть у каждого. То есть, бывают особенные люди в твоей жизни. Знаете, я так считаю. Если бы не так, тогда почему наши жены особенные для нас? И почему наши, видите, мы, наши жены, наши мужья и так далее, это особенное? И у вас это чувство к друзьям. Есть что-то иное, из-за чего тебе просто нравится встречаться с ними и просто с ними беседовать. Есть такие местечки. И я могу вспомнить об этом болоте, где потом построили эту церковь, а до того, как она появилась, здесь ничего не было, кроме пруда. Вот из-за чего та дорога проложена там таким образом, шла вокруг того пруда. Это вообще-то собственность, а улица проходит там прямо возле двери. Но это был пруд. И я вспоминаю, когда пришел сюда и пытался найти место для строительства церкви для Господа, будучи еще совсем молодым. И я слушал их, этого молодого человека, и этого другого здесь, которые недавно молились с таким энтузиазмом. Я подумал, знаешь, бывало, мог молиться подобным образом, на одном дыхании, а потом ты стареешь, как бы немного замедляешь, понимаете, и тому подобное. Ты все еще в движении, но ты на второй скорости, как я говорил там брату Вудсу. Но и потом пока, и потом через некоторое время ты переходишь на пониженную передачу, когда тебе примерно 70 или 80, я думаю. Но вы знаете это, ты продолжаешь двигаться. Однако, пока ты в состоянии двигаться, какое это имеет значение? Просто немного больше времени, чтобы добраться до места. Я помню, как молился, и прямо здесь, среди этих зарослей сорняков, именно здесь, где сейчас находится эта кафедра, как раз примерно на этом месте. Вот где я вбил столбик, где я думал поставить кафедру. Господь Бог дал мне это место. Так точно. Вот, как раз под краеугольным камнем лежит мое свидетельство о видении. В то утро, когда я закладывал его, когда я едва мог тогда думать, сказал, «Это не твоя скиния, но совершай труд евангелиста», — он сказал. Я посмотрел и увидел там весь мир, и светлое голубое небо, и приходящих отовсюду людей. Оно лежит там под краеугольным камнем. Даже если это было сказано тогда в видении, что так будет, я совсем не ожидал, что так произойдет. Но сбудется. Это произойдет в любом случае. Я провел много интервью на этой неделе, потому что в воскресенье сошло драгоценное присутствие Господа, а я должен был уезжать в понедельник. У нас еще не начались каникулы у детей. Мой отпуск начнется позже, немного позже. Но мне захотелось привести сюда детей на короткое время. Им надо будет еще вернуться и ходить сейчас в школу. И вот я подумал, что эта неделя была бы подходящим временем. На следующей неделе предстоит собрание в Чикаго. Но потом сошло помазание Духа, и я подумал, сейчас самое время провести собеседование. Сейчас самое время, что мне можно было бы немного наверстать их. И там есть, я вижу, что некоторые из людей присутствуют сейчас, которые были там в комнате. Они знают, встретился ли с нами Господь или нет. Странная вещь, что все, кроме некоторых женщин, которых Билли поставил в имевшееся свободное время сразу перед началом, какую-то женщину из Луисвилла, с ней здесь была маленькая девочка, я думаю, что они, вообще-то, из Церкви Божьей в Луисвилле, что-то такое. Но каждый случай, о каждом из пришедших, перед тем, как я вышел из дома, Святой Дух рассказал мне, кто здесь будет и какие у них будут просьбы. И я записал это на листе бумаги. И было сказано то, что они спросят, и их вопросы в том виде, как они их зададут, и как на них нужно будет ответить. Потом я им сказал, «Здесь просто то, что вы... Вот посмотрите, что несколько минут назад Святой Дух, протягиваю руку и беру со стола и говорю, видите? Он рассказал мне это еще до того, как вы сюда пришли. Видите? Но пока я был еще дома. Кто придет и что это будет, каково будет их отношение, и все относительно этого. До того, как я вообще вышел из дома». Много раз бывало так, что когда я шел по дороге, молился, я видел, как передо мной проходит та молитвенная очередь, и знал имена всех, кто будет в молитвенной очереди, до того, как я приходил сюда. Это верно. И знал даже, где они будут сидеть в церкви, и что они, как будут одеты, и как они будут выглядеть. Ты не рассказываешь людям всего такого. Происходят вещи, которых ты просто не рассказываешь им. Это не обязательно им рассказывать. Я говорю людям только то, что я думаю, им поможет. Когда Господь указывает мне сказать им, говорит, «Скажи это». Не хотелось бы говорить всего, что видишь, потому что это было бы неправильно, вы понимаете. Ты просто... Конечно, у тебя будут неприятности и все такое. Ты должен уметь обращаться с теми вещами с помощью Духа Господа. Бывало, люди вставали передо мной и задавали мне вопросы. Я знал точно, но я не рассказывал им, потому что я чувствовал, что меня что-то удерживало не делать этого. Вы помните, я думаю, что это было в прошлую среду вечером. Я проповедовал узника. Видите? Видите? Ты хочешь рассказать человеку, но нечто говорит, не делай этого. Дух говорит, не делай этого, не делай этого. Хотя дар наблюдает это, понимаете? Не делай этого, не делай этого. Видите? Так что лучше это не говорить. После у тебя начнутся трудности с Богом. Теперь мы пришли сюда в этот вечер не просто, чтобы постоять здесь. Мы хотим услышать Слово Господне. Вы молились, и у нас было замечательное время. И я всегда, когда я прихожу, я знаю, что у меня с собой записная книжка с темами, потому что иногда брат Невилл настолько любезен, он постоянно меня спрашивает, «Может, сделаешь это? Или сделаешь то? Или будешь говорить?» И тогда я быстро пролистываю ее, пока не найду себе какую-то тему. И тогда мы начнем оттуда. И я уверен, вот, уточните в воскресенье. Теперь я не... Мы никогда не знаем, мы не можем сказать. Понимаете, бывает, что я прихожу сюда с какой-то темой в своей голове, на которую я собирался проповедовать, а выхожу сюда и совершенно меняю направление. И у меня были выписаны места Писаний, я говорю, я буду использовать эту тему, я буду использовать эти места Писаний, по ходу я буду говорить это, то или другое. Я напишу что-то типа 1 Коринфянам 5.15 и 2 Коринфянам 7.1 и Матфея 28.16, так далее. Просто вписываю их таким образом, вот сюда таким образом, и записываю те места Писаний, и потом смотрю туда. Я знаю, о чем говорится в том месте Писания. Иногда даже и не коснусь того. Обходит кругом, и идет совершенно по другому пути, и мы просто не знаем. Итак, теперь, если воля Господа, я хочу говорить в заключении этой небольшой серии служений с тех пор, как я нахожусь здесь, в воскресенье утром, об очень важном. Поэтому, вот, приходите пораньше, приготовьтесь к тому, чтобы остаться здесь немного подольше, может, около 2 часов примерно. Итак, это... У меня уже записано примерно 30 или 40 мест из Писания по этой теме, но я думаю, что это... что я постараюсь сделать, если Святой Дух мне поможет получить послание и место, где оно сейчас, и строить его оттуда, где оно началось, и строить его до настоящего времени, чтобы когда я уеду в Чикаго, потом еду прямиком в Аризону, и потом дальше, дальше и дальше. И, может быть, насколько я знаю, может быть, на следующий год опять, может, следующим летом, прежде чем я снова вернусь в Скинию, пока опять не поеду этим путем, потому что у меня есть собрание. И Билли прямо сейчас занимается вопросами поездки по всему миру, сразу же после Рождества. И я полностью занят примерно до декабря. И, ну, может быть, первую неделю декабря — Даллас. Так что потом в январе, мы хотим начать поездку по всему миру. Совершенно повсюду, полностью. И мы сейчас над этим работаем, выясняя, куда именно Господь поведет. И я настолько благодарен этим людям, служителям, поскольку я высказываюсь против их деноминаций и прочих подобных вещей. Вы знаете, в книгах, которые лежат сейчас вот там сзади, брат Рой Бордерс занимается приглашениями, и начиная с Рождества, с Нового года, было свыше 1000 приглашений со всего мира. Пришла 1000 приглашений, так что Господь должен просто указать мне, по которому из них поехать, и что делать. Мы просто зависим от Него. Невозможно принять их все. Невозможно было бы принять свыше 8 или 10 из них за одно лето, если бы пришлось, при полной... Разве только поехать на один вечер сюда, а другой вечер туда, а это... Они просят приехать на 2 недели и 3 недели, и так далее. Сколько только сможешь побыть. Или некоторые из них говорят, ровно столько, сколько Господь будет вести. И все примерно такие. Так что ты просто не знаешь точно, откуда начать и что делать. Поэтому мы просто выкладываем их пред Господом, говорим, «Теперь ты скажи нам, Небесный Отец, и вы помогите мне. Молитесь об этом деле, видите? Вы помогите мне молиться, чтобы нам справиться с этим». И я подумал, после того, как провели это молитвенное служение в прошлое воскресенье, тогда, может, в это воскресенье мы примемся за обучение и рассмотрим это и покажем, что это за время, в которое мы... где мы находимся, что собой представляет тройная цель Божьего великого плана, начиная прежде основания мира и довести это до сегодня. Тройная цель Божьего плана. Я работаю теперь над второй частью этого, выбирая места Писания и отыскивая их и размещая. Вот, давайте посмотрим. Давайте склоним на минуту головы. Господь Иисус, великий пастух овчарни, мы собрались сегодня здесь в этот вечер в Твоем самом милостивом святом имени. Мы любим Тебя, Господь, и мы благодарим Тебя за это вечернее молитвенное собрание, за церковные гимны, когда мы их пели с радостью в сердцах наших, и слышать их, как они вступают, хлопая в ладоши. И потом мы встали на колени и изливали Тебе наши сердца, и благодарили Тебя за то, что Ты для нас совершил, и просили Тебя продолжать идти с нами. И сейчас наступило время для чтения Слова и сказать что-то людям. Руководи нашими мыслями, Отец, и прими славу. И скажи что-нибудь в этот вечер через нас, что поможет всем нам выйти отсюда с намерением в наших сердцах жить лучше и ближе к Тебе, чем когда-либо. Вот для чего мы здесь, Господь. Мы здесь для того, чтобы узнавать больше о Тебе. И мы молим, чтобы Ты раскрыл Свою великую сущность нам в этот вечер в откровении Твоего Слова, чтобы нам знать, как быть лучшим христианином и как действовать в эти последние дни. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Вот, мой взгляд упал сюда на отрывок из Исаии. Исаии 38. Давайте обратимся к Исаии. Исаии 38. «В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь».
Then Hezekiah turned his face towards the wall and prayed unto the Lord.
Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И Езекия сильно заплакал. И было сказано слово Господне к Исаии, и сказано, «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Пусть Господь добавит своих благословений к прочитанному. Я думаю, это очень выдающаяся тема для короткой проповеди сейчас. Я хочу назвать ее «Бог не отдает человека под суд без предупреждения». И мы хотим ухватить здесь основу или основание этого в теме сегодняшнего вечера. Бог предупреждает человека, прежде чем отнять у него жизнь. Теперь, у каждого это бывает. Мы могли бы сказать, что ж, этот человек умер неожиданно. Нет. Бог никогда. Тебе ничего не известно, что было в сердце того человека. Неизвестно, что происходило в его жизни, понимаете? Бог никогда не предает смерти человека, не предупредив его об этом прежде, не сказав ему, что это нечто такое, приготовление. Бог суверенен, и Он стучится в сердце каждого человека, предоставляя ему возможность прийти. Вот, он может предостеречь и отложить это, а тот покачает своей головой в ответ на это и уйдет прочь. Скажет, «А, это просто странное чувство, я справлюсь с этим». Но так или иначе, это был Бог. Бог обращался к нему. И Бог никогда даже не выносил суд с земле, не предупредив прежде людей. Бог никогда ничего не делает, не объявив вначале, что Он собирается делать. И Он предоставляет людям выбор, и вы можете выбрать правильное или ошибочное. Это Его... Видите, Бог никогда не меняет свой характер. Его программа, с которой Он начал, не может поменяться, потому что Он бесконечный, и Его программа и Его мысли всецело совершенны. Так что, если бы Он изменил это, то это показало бы, что Он узнал больше. Таким образом, будучи бесконечным, Он не может узнавать больше. Его первое решение всегда совершенное, и нет ничего, что могло бы изменить это. Видите? Бог, до того, как человек был поставлен, имел шанс поступить неправильно, Бог поставил его на основание, где ему можно было принять или отвергнуть. Ему можно получить или нет. Скажем, кстати, если тот служитель здесь, брат Бейкер, я думаю, он был на собеседовании на днях. У меня есть его вопросы, которые он мне написал по семени змея. Они у меня лежат сейчас там. Если он находится здесь, что ж, хорошо, я не вижу его нигде в настоящий момент, но это здесь. Он со своей женой — это просто замечательные мужчина и женщина, но они не смогли понять некоторых вещей относительно учения о семени змея. Как это... Есть некоторые вопросы по поводу того, что я сказал, и проповеди помимо того, и того, что говорилось насчет зачатия и так далее. Но я... К тому же, он просто как брат, прекрасный человек, христианин, вот уже несколько лет, или два года, но просто не понимал, вы видите. Тяжело, если вы не... Вы должны доверять Святому Духу, потому что эта Библия написана загадками. Ты не можешь просто сидеть и читать ее как газету. Она сокрыта, так точно. Как можно было бы найти оправдание Богу, когда Он говорил там Моисею, сказал, «Вот, не делай никаких изображений в своих заповедях, не делай ни того, что на небе, какого-либо ангела или чего-то другого, не делай никаких изображений». И однако в тот самый день сказал ему сделать из меди двух ангелов и поставить их сверху на крышку ковчега, там, где находится милость. Видите? Вам надо знать Бога и Его характер, прежде чем вы сможете понять Его Слово. У Него самого есть ключ к тому Слову, и Он один может его взять и открыть его. И поэтому Он тот, кто должен явить это. И теперь мы узнаем здесь, что в его характере было, чтобы всегда предупредить человека перед судом, предупреждать народ перед судом и так далее. Он всегда сам предостерегает, напоминает нам об ответственности. Мы ответственны. И Бог поместил нас здесь на земле для какой-то цели. И та цель, с которой Он поместил нас здесь, мы несем ответственность перед Ним за ту цель. Вы должны обратиться к Нему и узнать, чего Он от вас желает, чтобы вы сделали. Понимаете, если ты нанялся к кому-нибудь на работу, и он дал тебе работу на ранчо или что-нибудь другое, а ты ушел в сарай и сидишь себе там и говоришь, ну что? Понимаете, ты должен пойти спросить его, что он хочет от тебя, чтобы ты сделал. И тогда выполняй это. Если ты работаешь на человека, выясни, каковы твои обязанности. И тогда, если наша жизнь здесь на земле, тогда мы должны обращаться к тому, кто нас здесь поместил. И, Господь, что ты повелишь мне делать? Что я должен делать? Зачем я здесь? Если для того, чтобы быть домохозяйкой, посудомойкой, если для того, чтобы, что бы ни было, что Бог от тебя хочет, иди выполняй это, насколько у тебя хватит умения это сделать. Не имеет значения, насколько мало. Не имеет значения, каким незначительным это кажется. Ты должен это выполнять. Вы говорите, ну, проблема заключается в том, что каждому хочется делать работу другого человека. Каждому хочется бежать с мечом, так сказать, понимаете? Как вот эти часы здесь. Вот, каждое маленькое движение в них на своем месте. Вот. Каждая деталь в них не может быть стрелками. Вот, я только смотрю на стрелки, чтобы узнать, который час. Но если одно из тех маленьких колесиков там выйдет из строя, то они не будут показывать точного времени. И вот таким же самым образом обстоит дело с людьми. Все мы, тело Христа, должны находиться на своих местах, в гармонии, понимаете? И тогда мы можем присмотреться и увидеть, что это за время суток. Видите? Потом мир смотрит, чтобы узнать, что это такое, видите? Видите? Но они наблюдают за вами. И если вы являетесь лишь волосковой пружиной, главной пружиной, или чем бы то ни было, выполняйте это свое дело, насколько сможете. Теперь, поскольку мы несем ответственность, за это нам придется однажды ответить Богу. Каждый человек, пришедший на землю, должен будет ответить Богу из-за ответственности. И многим из нас придется отчитаться за свое дело. Мы — это ответственность, это должность управляющего, порученная нам Богом. Меня не волнует, что это. Как я говорил несколько минут назад, домохозяйка — значит, будь настоящей домохозяйкой. Это верно. Если тебе быть фермером, будь настоящим фермером. Чем бы это ни было, Бог назначил тебе делать, ты должен быть управляющим этого. Тебе придется за это ответить Богу, потому что для того, чтобы это выполнить, требуется все это. Езекии было сказано подготовиться и быть готовым к предстоящей ему встрече со своим Создателем. Теперь, Езекия был царем и великим человеком. Вы обратили здесь внимание на его молитву? «Господь, я умоляю Тебя вспомнить меня. Я ходил пред лицом Твоим с преданным сердцем». Какое свидетельство для нас сегодня? И так это должно быть. Человек ходит пред Богом. Что даже смерть была объявлена человеку, и несмотря на это, Бог изменил свои мысли в отношении него, потому что Езекия хотел выполнить еще что-то. И Бог сказал, что Он даст нам желание сердца. И пришло время Езекии, и он заболел раком или чем-то другим. А они называли это нарывом в те дни. Но мы знаем, что от нарывов обычно не умирают, они проходят. Но это был, возможно, рак, и он открылся наподобие нарыва. И Бог сказал Исаии, сказал, «Пойди туда и скажи ему, что он умрет». А Езекия хотел еще что-то сделать. У него... Когда вы просите в молитве у Бога что-либо, у вас для этого имеется причина. Это как вот это место Писания, на которое я так часто ссылаюсь. «Если скажете горе сей, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам по словам вашим». Вот. Это все вместе управляется мотивом и целью, понимаете? Или же это не произойдет. Видите? Ты просто не можешь выйти здесь. Вот где многие из нас совершают много ошибок, когда выходят и говорят, «Вот, я покажу вам, что у меня есть вера, чтобы сделать это». Теперь, вы не правы с самого начала. Бог дает вам дары не для того, чтобы вам просто играть с этим. Как я говорил недавно, Он показывает тебе видение не для того, чтобы с этим поиграть. С этим не играются. Это святое. Просто применяй это, как Господь поведет тебя. Стань для Него узником. Не имеет значения, сколько ты будешь говорить, что тот парень не прав, и что это то или другое. Ты хранишь молчание, пока Бог не скажет. Тогда, когда Бог скажет так, тогда ты можешь прийти с «так говорит Господь». А до того просто забудь об этом. Как Езекия был предупрежден тогда, мир сегодня получил предупреждение. Он постоянно получает предупреждение. Церковь получила предупреждение. И вот эти вещи не происходят просто случайно. За всем этим нечто стоит. Вот, Езекия, будучи болен, у него был этот нарыв. Это не было случайно. Бог послал туда Исаию, чтобы сказать ему сделать сейчас завещание для дома его, потому что он умрет. И Езекия заплакал и сказал Богу, «Я ходил пред лицом твоим с безупречным сердцем, и я молю тебя сохранить мне жизнь ради дела, доброго дела, дела Божьего». Бог сказал пророку, сказал, «Пойди снова туда и скажи ему». Так вот, не кажется ли это странным? Езекия был величайшим человеком в земле той. Понимаете? Езекия был царем и мужем благочестивым. Он был настоящим мужчиной, если он мог молить о том Бога, и Бог не упрекнул его при этом. «Я ходил пред лицом твоим с безупречным сердцем». Это много о чем говорило. Видите? И Бог не сказал, «Нет, Езекия, ты не ходил». Но он признал, что тот ходил. И он сказал, «Я еще немного продлю твою жизнь». Видите? «Я отвечу на твою просьбу». Видите? Потому что он был справедливым человеком. Он был настоящим слугой Христа. И тогда мы чувствуем, что у нас есть право попросить нечто, если наша цель правильная, и потом наш мотив к этому. Вот, вы видите сегодня, что за последние много лет, я говорил в течение последних 15 или более лет, что постоянно по всей стране звучало предупреждение «покайтесь или погибнете». Заметьте, мы разговаривали сегодня рано утром с женой, и я утром рано за завтраком, мы сидели за столом, беседуя перед моим уходом. Я сказал, жена, она говорила о Билли Грэме и его жене, как просто они стараются жить и прочее. Я сказал, тот настоящий слуга, который старается не... Когда он... Человеку, может, приходит 2 или 3 миллиона в год с его компанией, но он их не получает. Их забирает его фонд. Вкладывают их обратно в деятельность и радиовещание и так далее. А Билли получает примерно 25 тысяч в год. Она сказала, как ему удается потратить 25 тысяч за год? Я сказал, он берет только то, что ему причитается. Вот и все. У него есть дом, за который надо платить, и остальное. Я продолжил и сказал, «У меня большое уважение к Билли Грэму». Я сказал, «За то, что у него есть послание. И то послание о покаянии». И потом, я говорю вам, нет никого из известных мне сегодня в стране, кого Бог использовал бы с таким посланием, как Билли Грэма. О, он как следует колотит. И он стоит там и, я имею в виду, призывает политиков и церковных членов к покаянию. Но дальше этого он не идет. И вот приходит Орал Робертс, другой знаменитый слуга Господень. И там больше ни о ком не известно, кого можно было бы сравнить с Оралом Робертсом. Та бульдожья хватка при изгнании злых духов и призыва имени Господа, и небольшие сенсации и так далее в отношении божественного исцеления. Это совершенно верно. Это посланник к пятидесятникам. Есть посланник к миру церквей и деноминаций, видите, и к остывшему миру. И потом присмотритесь к нашему небольшому скромному служению, стоящему на «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Видите? Что оно совершает? Вызывает ту группу невесту. Видите? Понимаете? Понимаете? Оно вызывает из обеих тех групп. Оно берет колесо из колеса. Вы понимаете, что я имею в виду? И к тому же Бог подтверждает то послание, которое проповедует Билли Грэм. Бог исцеляет больных по молитве Орала Робертса. И Бог совершает дела, что Иисус доказывает, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И оно взывает к тому, что это послание часа. И каждое из тех посланий является призывом «покайтесь или погибнете». Это верно. «Покайтесь или погибнете». Нет никаких надежд. Все рухнуло. Мир предупрежден о его пришествии. Каждое из тех посланий говорит и предупреждает о пришествии Господа Иисуса. Как деноминационную церковь, так... Запомните, Бог всегда в тройках. Как Отец, Сын и Святой Дух, оправдание и освящение, крещение Святым Духом, так далее. Он в тройках. Вот, Бог есть в том послании покаяния для номинальной церкви. Бог есть в том послании о божественном исцелении для пятидесятнической церкви. Бог есть в послании для невесты. Видите? Так что мы видим, что все они призывают. Одно к этому, это к тому и то к тому. Бог вызывает церковь из мира. Этот вызывает церковь из деноминационной церкви к пятидесятникам. И вызов невесты из пятидесятников. Видите? Как Лютер, Уэсли и сейчас. Видите, это все просто совершенно и в окончательном варианте написано. И там нет никаких ошибок в этом. Я повсюду обнаружил обрывки этого и края этого, и внутри, и снаружи, и показывал это по Писанию, хронологию этого. И, наконец, мы поняли, что это абсолютная истина. Видите? Там нет ошибок. В воскресенье, я надеюсь, что Бог погрузит это настолько глубоко, что вы уже не сможете от этого отмахнуться. Видите? Теперь Бог предупреждает, приготовьтесь к суду. Атомные бомбы уже в ангарах, все готово. И Бог, прежде чем Он позволит этому произойти, Он делает призыв повсеместно, как Он сделал в Содоме. Выходите оттуда, приготовьтесь, скоро нечто произойдет. Как в дни Ноя, прежде чем Бог послал дожди для уничтожения мира в великом допотопном мире, который погряз во грехе, а Иисус ясно сказал, что это время будет точно таким же, как тогда. Как это было в дни Ноя, так это будет при пришествии Сына Человеческого. Как там, что женщины вели разгульную жизнь, и женились, и выходили замуж, и великие научные открытия, и умные, образованные выбирают интеллектуальную точку зрения, а малое скромное стадо находится в отдалении, в ожидании предстоящего суда и спасения. И до того, как Бог обрушил тот суд, Он прислал пророка, точно как Он сделал для Езекии. Он сказал, «Приготовься, ибо суд уже готов обрушиться». И Он подготавливал людей к наступлению того времени. Ной подготавливал людей, и это был милосердный призыв перед судом. Ниневия была извещена до того, как пришло ее время. Бог посмотрел на Ниневию, и Он сказал, «Мне уже надоело то, что там творится». Я понимаю, что несмотря на то, что тот великий языческий мир язычников, их город, как это было в те дни, они судили о них по городу, сейчас по народам, сейчас при такой населенности, как было у них тогда. Он сказал, «Тот великий город полностью предался греху». И Бог, перед тем, как свершить суд, Он послал предупреждающее послание. «Выйдите оттуда! Исправьтесь!» Смотрите, пророк вообще ничего не сказал, кроме как взять, сказал, «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». А, ох, как иногда тяжело сделать что-то такое, говорить людям. Если пророк не бодрствует, то он попадет в беду, потому что он как бы отходит в сторонку, пытаясь облегчить это, или идя на компромисс немного здесь и немного там. Но настоящий пророк, у которого поручение от Бога, не должен идти на компромисс никогда и ни в чем. Он должен полностью выкладывать все по порядку. Вот почему он столько использовал дух Илии. Видите, потому что тот дух всегда выполнял его приказания. Вы понимаете? Видите, он выполнял его приказания в точности. Что это было? И всегда это «вернитесь к Слову». Видите? Всегда возвращение их к Слову. Вот, мы видим Ниневию во грехе, и пророк был в нерешительности, потому что это был языческий мир, понимаете? Это был языческий народ, язычники, не его собственный, это не были евреи, они были язычниками. И большой корабль, Ниневия собой представляла торговый морской порт, там была рыбная промышленность, народ ловил рыбу. И у них было, должно быть, это была очень грешная страна, полным-полно денег. И там, где денег в изобилии, и у людей современные общепринятые взгляды, грех всегда сопровождает и насилие. Бог устал от этого. И так у него в той земле был пророк. Так что он сказал своему пророку, «Иди в Ниневию и кричи, и скажи еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Так вот, Иона подумал тогда, «Ты знаешь, я могу попасть в какую-нибудь беду». Поэтому ему захотелось быть более уверенным. Так вот, он подумал, что возьмет небольшой отпуск и отправится в город Фарсис. И мы узнали, что это там было отпущено всего лишь 40 дней. Видите? Итак, послание срочное. Приближается время. Не надо играть с чем-то и получать степень бакалавра гуманитарных наук и в чем-то копаться. Приближается час. Вот что сегодня случилось с людьми. Они стараются возводить большие школы и делать нечто крупное, когда милость, ой, Если мы проповедуем пришествие Господа, для чего нам нужны школы? Мы нуждаемся в покаянии перед Богом. Понимаете? Как Хадсон Тейлор сказал молодому миссионеру. Он сказал, то есть китайский юноша подошел к нему и сказал, «Мистер Тейлор», сказал, «Господь Иисус наполнил меня своим духом». Сказал, «Я так счастлив». Сказал, «Нужно ли мне теперь потратить 10 лет, чтобы получить научные степени и так далее?» Он сказал, «Сын, не ожидай никаких дипломов. Если свеча горит, иди и говори это. Иди говори это. Не ожидай никаких степеней». Нет, ты наполовину сгоришь, пока получишь свои степени. Давайте, когда она зажглась, если ты не знаешь ничего другого, просто расскажи, как она зажглась. И только не пытайся занять чьего-либо место или какое-то место. Когда ты знаешь это, просто рассказывай то, что ты знаешь как истину. Вот каким образом это охватило меня. И вот что я почувствовал от этого. Это, если не знаешь ничего кроме этого, говори это. Пойдем, послание срочное, приближается время. Вот, что если бы Исаия сказал, «Ну что же, теперь я подожду и посмотрю сначала, как он справится с тем нарывом, понимаете? Посмотрю, как это...» Видите, Бог сказал ему, «Пойди туда и скажи ему, прямо сейчас». Видите? И он сказал Ионе идти. О, вот это да! И когда он вышел в тот океан, в то глубокое море, и корабль оказался застигнутым бурей, и они подняли парус, и потом крутились и крутились, и они задавались вопросом, «Что же такое там случилось?» Но не могли понять, казалось, будто корабль наполовину затоплен водой, и взывал каждый к своему Богу. И сразу, что мы узнаем, Иона находился в отпуске, поэтому он подумал, что ему можно и поспать. И он спустился внутрь корабля и улегся там, закинув ноги, и заснул. И тот сказал, «Проснись, о бездельник, воззови к твоему Богу». А Иона ведь понимал, что было не в порядке. Так же и каждый человек прекрасно знает, что сегодня не в порядке. Видите? И он сказал, «Это все моя вина. Возьмите меня и свяжите мне руки, и бросьте меня в море, и тогда эта беда отступит». И это были люди как бы вежливые, та группа парней, и они не хотели этого делать. Но они узнали, что перед ними стоит пророк, и он понимает, о чем он говорит. Он сказал, «Я подумал, что сначала съезжу в отпуск, но Господь не хочет, чтобы я брал этот отпуск. Я должен был отправляться туда. Мне необходимо сделать работу. Я подумал, что отдохну немного перед тем, как мне пойти. Но мне надо идти. Послание срочное. Я должен добраться туда». Я могу представить, когда именно та уготованная рыбина проглотила Иону в свой желудок. Она развернулась и, рассекая воду, изо всех сил помчалась в направлении Ниневии. Бог доставлял послание туда, в той заранее уготованной рыбине. И она помчалась в сторону Ниневии. Что было сил? Потому что у нее на борту находился посланник, и она должна была доставить его туда. Он сел не на тот корабль, но Бог обеспечил его кораблем. Так вот, вы знаете, Бог может совершать великие дела, если мы будем просто слушать Его. Видите? Он проложит путь. Он проложит путь там, где нет никакого пути. Он есть путь. Видите? И когда послание совершенно неотложное, каковым оно является сегодня, Бог предусмотрит путь. Мы замечаем опять, когда Амос... Я проповедовал об этом человеке, об Амосе. Если вы захотите, то прочтите однажды эту историю. Она замечательная. Прочтите историю Амоса, первую главу Амоса. Она представляет собой другой образ предупреждений перед тем, как суд поразит грех. Вот, город, который он должен был предупредить, находящийся там, это были евреи, которые совершенно перешли все границы и стали великим туристическим центром. И я представляю, как я давал иллюстрацию в то утро, говоря о нем, что когда его лысая голова показалась на той горе, и его глаза прищурились, когда он посмотрел вниз и увидел грех той великой страны и народа, стоял, теребя пальцами свою седую бороду, вот так. Ого, какой человек! Но никто не знает, откуда он взялся. Никто не знает о тех пророках. Они просто появляются откуда-то и уходят тем же самым путем. Но он вошел в город, так говорит Господь, «Покайтесь или погибнете, ибо Бог уничтожит эту страну. Он сотрет с лица земли это место. Вы заключили договор с вашим врагом, и вы в состоянии мира, вам кажется, с вашим врагом. Но там ассирийцы все время укрепляются. Двое не пойдут вместе, не сговорившись между собой. Это все». И так он сказал, «И Бог хочет, чтобы мы отделились. Он хочет, чтобы мы вышли из мира, не пытались жить и с миром, и с Богом, не пытались подражать и миру, и Богу. Вы должны жить для этого или того. Вы должны верить этому или тому».
We find out that this Amos, he certainly
И теперь мы видим это. Этот Амос, он совершенно определенно предсказал суд этому народу, если они не покаятся. И, ого, насколько точно это подходит к нашему времени. Я думаю, что этот великий город, если рассмотреть это снова, там был великий город, в котором все было настолько посвящено процветанию, и у них там была сильная экономика, и им казалось, что они находились в совершенной воле Господа, потому что они процветали. Но они увидели, что не всегда Бог является создателем процветания. Нет, Бог иногда, когда процветание поражает церкви, это уводит от Него. Вы знаете, Бог сказал однажды об Израиле, сказал, «Я нашел тебя, брошенную в поле в крови, и я омыл тебя и привел тебя, быть его собственным детем. И потом, когда ты подросла и стала прекрасной молодой женщиной, ты стала блудить». Он сказал, «Ты просто отдавалась всякому прохожему». Видите, когда ты была бедной и нуждающейся, когда ты была в нужде, ты служила мне. Когда же я благословил тебя и одарил тебя сполна, тогда ты ушла от меня. Так это и подтвердилось. О, вот это да! Теперь мы узнаем, что этот пророк действительно обрушился на ту страну, этот Амос. Он был только парнем от Сахи. Мы же видим, что когда он это совершил, отстигал и сказал им, что их ожидает, и сказал им, что если они не уладят с Богом, что враг, с которым они вступили в партнерство, и будет именно тем, кто их уничтожит. Теперь мы видим, что нашей надменной Америке не избежать гнева Божьего. Как я говорил однажды, когда я был здесь, я уверен, что это было здесь, что все подходит к концу. Вы знаете, я ничего не вижу, на что можно было бы рассчитывать. Не можешь рассчитывать на политику, она испортилась. Ты не можешь полагаться на общественную жизнь, потому что она настолько деморализована. Нет ничего, на что можно было бы там положиться. Ни на что не можешь возлагать надежды. Как насчет церкви? Что ж, ничего не можешь поделать с церковью. Она настолько формальная и пропащая, там ничего не осталось. Они полностью продали свое первородное право за месиво похлебки. Их ожидает только суд. Святой Дух прошел по этой стране, показывая свои знамения и чудеса, и они постоянно отвергали Его благодать. Он подтверждает Себя и доказывает своим великим подтверждением, что Он есть Слово Божье, проявленное в это время, и они продолжают отвергать Его. Видите? Там больше ничего не осталось. Вы не можете постоянно так гадко поступать по отношению к Богу. Видите? Хорошо. Мы выяснили, что сначала он посылает своих пророков с предупреждением. Он не поменял своего образа действий, своего метода совершения дел. Он не всегда поражает, когда он предупреждает. Я хочу, чтобы вы рассмотрели эту цитату. Бог предостерегает, но в то же самое время он не всегда поражает, когда он предупреждает. Вы обратили на это внимание? И потом, когда он не поражает, после того, как он послал предупреждение, тогда над пророком насмехаются. «У тебя не было этого. Ты сказал ложь. Ты ошибся». То же самое можно было бы сказать Исаии. Что вы думаете, подумал бы человек, когда он пришел туда и пророчествовал, что царь умрет, потом опять вернулся и сказал «Нет, он будет жить». А что насчет Ионы, который ходил по улицам, говоря, «О, этот город будет разрушен, не пройдет столько-то дней, 40 дней». И потом Бог не сделал этого. Видите, вам надо внимательно следить. Бог не всегда поражает, когда Он предупреждает, но Он лишь что-то одно, и потом над пророком насмехаются. Но если Он подтвержденный пророк со Словом Господа, понимаете, знамениями Божьими, подтвержденный, как Бог сказал, что пророк должен быть подтвержденный, каковыми и были эти мужи. Видите? Его слово — это не его, но это Бог. И это исполнится. Это должно исполниться, если это Божье слово. Есть только одно, что может это остановить. Это немедленное покаяние. Заметьте, Амос. Он жил, чтобы увидеть исполнение своего пророчества. Но когда Амос изрек его о том городе, как это должно будет произойти, как Бог собирался сделать, что придут сирийцы и захватят их, и так далее в таком духе, и как их же испорченность их уничтожит. О, я думаю, что если это прямо теперь, я смотрю сюда в Писание, и если я правильно подсчитал, то это примерно через 50 лет после того, как Амос пророчествовал. И теперь, а вы что думаете? Прошло целое поколение, прежде чем исполнилось пророчество Амоса. Но если вы внимательно прочтете здесь, то это вам скажет. И это произошло просто в точности, слово в слово, как он сказал. Видите? Иоанн видел книгу Откровения. Этого не произошло в его время, но мы видим, что это приходит в исполнение, просто в точности. Видите? Даниил пророчествовал о том дне, о своем времени и дальше наперед. Он не дожил, чтобы увидеть это. Он сказал, «Иди, Даниил, закрой книгу и сокрой книгу, и ты уснешь по жребию своему, но в тот день ты поднимешься». Видите? Вот, вы видите, это ты не всегда. Бог поражает сразу же, как он пророчествует. Пророчество Амоса, как я сказал, прошло 50 лет, когда оно исполнилось, но оно на самом деле исполнилось. И потом, пророк — это по Библии настоящий подлинный пророк, это особенный человек. Особенный не в том смысле, чтобы отличаться от кого-либо другого, но у него особый труд, понимаете? И, имея особенное поручение, ему надо быть особенным, немного быть другим от общепринятого понятия, для того, чтобы это выполнить. Это точно как Бог уподобил своих пророков орлам. Вот, орел — это особая птица. Он является птицей, но это особая птица. И он летает выше, чем другие птицы, он видит дальше, чем другие птицы. И вот, для того, чтобы ему подняться выше, он должен быть создан таким, чтобы ему можно было подняться выше. И какая для него была бы польза подниматься так высоко, если бы он не мог видеть, что он делает, после того, как взлетел туда? Видите? Поэтому он должен быть птицей, особенным образом созданной, понимаете? Он вроде бы в семействе ястребов, он разрывающий клювом. И он ест, большинство из них являются стервятниками. Есть примерно 40 разновидностей орлов. Но понимаете, в церкви есть пастор, и тот пастор — это особенный человек. Он создан так, что он может сносить нападки людей. Он несет бремя. Он вол команды. Он человек, который может сидеть, когда кто-нибудь имеет что-то против другого, и присесть с теми двумя семьями, и не принимая ничью сторону, и прийти к какому-нибудь выводу, и все привести к согласию. Понимаете? Он пастор. Он знает, как улаживать эти вещи. Евангелист является особенным человеком. Он является человеком, который горит, как огненный шар. Он влетает в город и проповедует свою проповедь. Потом отправляется оттуда куда-то еще. Видите? Он особенный человек. Учитель является особенным человеком. Он сидит там под помазанием Духа и может взять слова и соединить их вместе с помощью Святого Духа, в чем с ним не идут в сравнение ни пастор, ни евангелист. И потом мы видим, что апостол — особенный человек. Он типа «привести ее в порядок». Он человек, который послан от Бога, чтобы привести вещи в порядок. Пророк — особенный человек. Пророк — человек, к которому приходит Слово Господа, потому что пророк создан таким образом, жизнь, что его подсознание и его сознание находятся настолько близко друг с другом, что ему не требуется засыпать, чтобы увидеть сновидение. Он его видит, когда он совершенно бодрый. Понимаете? Вот. Это нечто такое, что должен сделать Бог. Понимаете? Он видит, что происходит. Пророк предвидит далеко наперед, понимаете? Вещи, которые произойдут. Он видит чашу Божьей ярости, наполненную до краев, до того, как она переполняется. Понимаете? Он может сказать, «Так говорит Господь, Бог разрушит этот город, если не покаетесь». Почему? Он орел. Он парит там в вышине, понимаете? И он смотрит туда наперед, и он видит ту чашу излитой. Вот на что смотрят пророки. Он смотрит не на то, что тут происходит. Он заглядывает наперед. Он говорит, «Это приближается». Он может подняться настолько высоко, что ему видна та тень. Он сказал, «Мир будет пребывать во тьме, во мраке и сгустившейся тьме». Он находится на такой высоте, что сейчас светит солнце, а он видит, что эта тень надвигается. И он рассказывает, что он наблюдает. Этого еще нет здесь, но это наверняка здесь будет. Это верно. Это сойдет сюда. Мрак окутает народы. Он знает, что это приближается. За годы до того, но он это видит. Амос, тот помазанный пророк Божий, он видел, мрак и суд. Он видел приход сирийцев на колесницах, и как они там проносились, закалывая людей. Он увидел это приближающимся, и суд Божий на них. Вот, за 50 лет до того, как это произошло. Но понимаете, будучи пророком, он был поднят в духе и увидел это в отдаленном будущем. Понимаете? Он увидел ту чашу наполненной до того, как она наполнилась. Как Авраам, Бог сказал Аврааму, «Твои потомки придут в эту землю и будут пришельцами здесь 400 лет, и потом я выведу их могучей рукой, потому что мера беззаконий Амореев доселе еще не наполнилась». Видите? Бог знал, что та чаша должна наполниться. Он беседовал со своим пророком. Он сказал ему сейчас, «Ты видишь, вот там эта чаша Амореев». Понимаете? Но мера их беззаконий еще не наполнилась, Авраам. Ничего не говори об этом сейчас. Воздержись. Но это наступит. И когда их чаша наполнится, и когда пройдут эти 400 лет, я прогоню их, как саранчу пред тобой, и я утвержу твоих потомков в этой земле. Аминь. Вот это пророк Господень. Вот, когда он говорит о своем видении, или это гнев, или это исцеление, это может задержаться, но это должно исполниться, если он говорит это во имя Господа. Понимаете? Это может быть благословением, если он вам скажет. Он может сказать вам определенную вещь, и вы ее вообще не замечаете. Вы скажете, «Как это может быть?» Так вот, это же я... Он мне сказал, «Так говорит Господь, вот это должно произойти, и то должно произойти». А это не произошло. Этот человек не прав. Тогда вы будете судимы за то, что не поверили этому. Но это произойдет в любом случае. Понимаете? Это должно произойти. Хотя это задерживается, сказано в Библии, несмотря на это, оно заговорит в свое время. Это исполнится. Только пророк смотрит в будущее и видит нечто. Он рассказывает о том, что он видит. Он не думает о том, что здесь и как вы сейчас выглядите. Он смотрит, что должно произойти. И когда он говорит это, если это находится в Слове Господнем, это уже было высказано, и ничто в мире не сможет этого остановить. Вы понимаете, это верно. Только сам Бог. Обратите внимание, теперь мы узнаем, что когда он говорит свое видение, пророк говорит, вот, иногда он говорит что-то хорошее, он говорит о вашем исцелении. Хорошо, вы можете думать, это просто не может произойти, мне не становится лучше. Тогда что же это дает? Это просто повлечет за собой суд Божий на вас. Это верно. Понимаете? Иисус обещал вам спасение, если вы будете этому верить. Если вы не верите этому, это не произойдет с тобой. Вы должны это принять. Вы должны поверить этому. Понимаете? И вы должны знать, откуда это приходит. Это придает вам веру в Бога, то есть вашему пророку. Понимаете? Вы должны верить этому. И теперь мы узнаем здесь, что эти пророки, что говорили, они говорили, и то, что они говорили, это исполнялось. И если гнев Божий излит на людей, остается одно. Если тот пророк сказал, что надлежало произойти чему-то, то остается только одно, что задержит руку Божью. Это покаяние. То есть покаяние пред Богом останавливает его гнев. Вот, не ждите этого, делайте это сразу же. Бог говорит что-либо, вы это делаете сразу же. Езекия. Как только он узнал, он был хорошим человеком. Но Бог сказал, «Пришло твое время, Езекия, и я должен буду тебя забрать. Я собираюсь, я тебя заберу. Сделай завещание для дома твоего». И он сказал, «Для этого мне понадобится 15 лет, Господь». Видите? Вот, это ты... Я знаю, что я должен буду уйти, но для этого мне потребуется 15 лет, чтобы привести в порядок свой дом. Я не могу совершить этого тут же. Мне для этого требуется время. Я просто не смогу это завершить. Господь, дай мне прожить еще 15 лет. 15 лет, чтобы мне завершить это. Я не могу привести мой дом. Видите, Божьим поручением было «Сделай завещание для дома твоего». И Езекия сказал, «Мне не удастся сделать это в этом году. Для этого мне понадобится время. Я верну вот это и возмещу вот это, передам это вот этому человеку. Это у меня займет 15 лет. Дай мне время сделать это. Позволь мне, дай мне для этого немного времени». Видите? Тогда Бог сказал, «Я буду снисходителен». Но он должен был умереть, в любом случае. Вы видите? И потом опять же, он получил свое время, и в это время ушел в отступничество. Видите? И ему было бы лучше, если бы он ушел без приведения в порядок своего дома. Это верно. Но он дал ему еще 15 лет, чтобы ему привести в порядок дом. Потому что быстро... Что он сделал? Он сказал, «Господь, я медлительный, мне нужно 15 лет, чтобы это осуществить. Ты поручил мне привести мой дом в порядок. Я не могу это сделать за 15 лет, потому что там у меня взят заем, а вот там у меня это, и еще мне надо сделать вот это». Вот. Он был благочестивым человеком. человеком, и Божье Слово должно было исполниться в любом случае. Оно исполнится так или иначе. Но он только удержал его ненадолго, понимаете? Отложил его немного ради него. Потом он совершил грех в течение того времени. Он сказал, «Я сделаю, что при нем это не наступит, но я взыщу с его детей после него». Вы знаете эту историю. Теперь, мы выяснили, что быстрое раскаяние иногда откладывает гнев ненадолго. Вот, мы видим это на примере Ниневии. Бог сказал, «Иди туда и кричи тому городу сейчас, и скажи им, если не пройдет и 40 дней, город рухнет». Ого, они каялись, как никогда не каялись. Как только они увидели того пророка, идущим по улице, говорящего, «Так говорит Господь, это место будет разрушено, не позже, чем через 40 дней». Это место будет разрушено. Это царь даже приказал, чтобы по всей стране постились, пребывали в скорби. Покройтесь вретищем, посыпьтесь пеплом не только на свою голову и на свое тело, и на свою плоть, но и на скот свой, на зверей полевых. Посыпьте их пеплом и покройте вретищем. Вот это покаяние. Теперь, когда мы здесь узнаем, мы замечаем, если пророк не стоит на чеку по-настоящему, понимаете, чтобы сообразить и пойти к Богу, вы увидите что-нибудь сразу же, если не бодрствуете. Вот взгляните на Исаию. Он только что сказал свое пророчество, вернулся обратно в свою маленькую хижину в пустынной местности, и когда он ушел, Господь не проговорил царю, который молился. У него есть способ, как поступать. Там в стране был пророк. Слово Господне приходит к его пророку. Он направился туда и сказал, «Исаия, пойди туда снова и скажи ему, что я услышал его молитву. Я узнал, что это, что он считает, что ему потребуется 15 лет, чтобы осуществить это. Я увидел его слезы, потому что он так сильно хотел совершить эту работу. У него это займет 15 лет, он сказал, чтобы сделать это. Пойди, скажи ему, что я предоставлю ему это в таком случае». Видите? Почему? Он повелел Исаии пойти сказать ему, «Так говорит Господь». Затем, если в том что-то поменялось или замедляется, это произойдет в любом случае. Он все равно умер, но сказал, «Если в том что-нибудь есть, тогда он обязан прийти обратно к тому человеку, к которому он присылал, так говорит Господь». Он сказал Исаии, «Пойди снова туда и скажи ему». Вот, и он отнесся к этому по-другому. Зашел на вершину горы и сказал, «Что ж, мне было бы лучше не родиться вообще». И, ох, что с ним приключилось? И Бог произрастил какую-то тыкву, которая поднялась и создала ему тень, чтобы ему было там прохладно. Но он сказал, «Вот, теперь я пришел туда, а теперь они скажут, что я лжепророк». И Бог проговорил к Ионе и сказал, «Посмотри на город вот там. Смотри туда, Иона, что целый город раскаивается, покрыв себя вретищем и пеплом». И потом он сказал ему о маленькой тыкве и черве, который подточил ее. «Однажды, если воля Господа, я хочу приехать в Скинию и провести серию только по Ионе. О, там столько сильных, тот восточный ветер, который подул, и все. О, вот это да! Там столько всего много, это просто, это вызывает трепет. Все там — это самородки, которые являются точными прообразами. В том даже показан Иисус Христос и все остальное. Конечно, каждая строка в Библии несет в себе Иисуса Христа. Так точно. Это будет нашим воскресным уроком. Так что мы увидим это, если воля Господа». И заметьте, там есть вещи, которых вы, если вы искренне и говорите Богу, вот, вы должны наблюдать. Сейчас я вам хочу показать другого Иону на сцене сегодня вечером. Однажды вечером здесь были люди, которые приезжали сюда. Эта дама, может быть, кто-то из их родственников. Здесь в этот вечер, поэтому я не буду называть имени. Возможно, вы знаете, кто они. Но они приезжали сюда, прекрасные люди из штата Кентукки. И они приезжали сюда много лет. Но эти люди, хотя и прекрасные люди, мои добрые друзья, о, они были мне настоящими друзьями. Но они, это люди такого типа, которые приезжают в церковь тогда, когда проходит пробуждение. Когда пробуждение заканчивалось, а бремя забот давило, никто не тянул. И все дети были здесь в списке с младенчества. Они имели, когда у нас проходили учебные занятия и другое. И вот однажды я прихожу домой, примерно 4 года тому назад, или 5, что-то типа этого. И эта девушка, которой было примерно 8 лет, когда она была в том детском списке, она вышла замуж, и у нее было 2 детей. И она лежала здесь в больнице, находилась при смерти. У нее было примерно 4 месяца беременности, 5, и ребенок умер, и они не могли оперировать, потому что у нее была уремия. И они не могли оперировать, поэтому мать оставили умирать. Нельзя оперировать, и, понимаете, а ребенок убил бы ее таким образом. Поэтому они должны... Она просто умирала. Вот и все. У нее не осталось никаких шансов. Я отправился повидать ее. Она послала за мной. Я пришел в больницу, а она лежала под кислородной подушкой. Я приподнял немного край, чтобы поговорить с ней немного. Я сказал, «Ты помнишь меня?» Она сказала, «Конечно, брат Билл, я вас помню». Я сказал, «Как же это? Ты понимаешь, насколько серьезно ты больна?» Она сказала, «Я понимаю». Сказала, «Поэтому я за вами послала». Я сказал, «Что ж, каковы твои дела с Господом?» Она сказала, «Брат Билл, я не готова уходить». Что ж, там мы встали на колени и помолились. И ее мать, и ее муж, их было много в комнате, и ее мать, и ее муж начали плакать. И потом я спросил ее, и она примирилась с Богом, дала обещание, и возвратилась, и дала Богу обещание, если она будет прощена, как она любит его и сожалеет о своих грехах, о том, как она жила, и все продолжала раскаиваться и плакала. И чуть погодя, я встал и вышел из здания. И на следующее утро они позвонили мне, попросили прийти туда снова. И выяснилось, что в то утро приходили обследовать и посмотреть, как прогрессирует уремия, и увидели, что от нее не осталось и следа. Она полностью исчезла, не осталось ни капли от того уремического яда. Доктора были настолько взволнованы, что они сказали, «Ой, как это? Нам надо... Это нечто очень странное». Сказали, «Мы будем ее подготавливать». Сказали, «Если так останется до утра...» Сказали, «Мы продолжим ей давать пенициллин». Или что бы там ни было, что они ей давали для снижения уровня заражения. Сказали, «Мы будем оперировать и извлечем мертвого ребенка, пока из-за этого не началось что-нибудь еще». Сказали, «Если с ней все в порядке, тогда...» Вот, в тот день они проверяли ее снова, два или три раза. И поздно ночью они проверили ее опять, не обнаружили ничего плохого, все в совершенном порядке. И они подготовили ее, убрали ее из-под кислородной подушки. Все было замечательно. Они собирались прооперировать ее на следующее утро, извлечь ребенка. Что ж, я ушел оттуда, и поскольку с этим было закончено, теперь я этого и не знал, я не знал. Господь мне ничего об этом не сказал. Вы можете спросить этих людей, если желаете. Так вот, он не сказал, что так будет. Но, о, да, увидеть такое! Ее муж, будучи грешником, подошел и сказал, «Брат Бранхам, я хочу отдать свою жизнь Господу Иисусу». И я сказал, «Хорошо, просто встань здесь на колени и возьми за руку свою жену, и потом идите вместе по жизни до самого конца». Мать вернулась, она сказала, «Брат Бранхам, вы знаете, здесь я со своими детьми». Сказала, «Мы то бывали здесь, то не появлялись, то приходим, то уходим. Все как-то около скинии. Мы садимся и слушаем, как вы проповедуете, и мы выходим к алтарю, и потом обратно». Сказала, «Я тоже отступница, брат Бранхам». Она сказала, «Я хочу вернуться к Господу Иисусу за его доброту к моему ребенку». Что же, вы видите, это просто замечательно. Но не из-за этого ты должен идти к Господу Иисусу. Где-то около полуночи, в 12 в час ночи, ее мать уснула. И она сказала, позвала ее, сказала, «Мама, да, дорогая, что ты хочешь?» Она сказала, «Ты знаешь, я так счастлива». Она сказала, «Я очень рада, что ты счастлива». Сказала, «Я примирилась с Богом». И сказала, «О, как это прекрасно!» Через несколько минут она снова позвала. Она сказала, «Мама». Сказала, «Да». Сказала, «Я ухожу домой». И она сказала, «Я знаю, что ты уйдешь». Она сказала, «Да, дорогая», сказала, «Завтра доктор извлечет ребенка, и потом через один или два дня, когда шов заживет, ты уйдешь отсюда, и ты вернешься домой, и будешь опять счастлива со своим муженьком и маленькими детками, и будешь христианкой, и жить для Бога». Она сказала, «Мама, я имею в виду, что я ухожу в мой небесный дом». Она сказала, «Конечно, дорогая, в конце этого пути». Она сказала, «Это и есть конец пути». «О», она сказала, «Что? В чем дело?» Сказала, «Конец пути». Так вот, сказала, «Да, мама, через несколько минут меня не будет». Ну, та думала, что она просто нервничала и бредила. Она позвала медсестру, медсестра проверила ее дыхание. Все было в норме. А через 5 минут ее не стало. Она умерла. И потом, когда я вернулся домой, через неделю или две после того, я думаю, брат Грейм проповедовал на похоронах этой девушки. Когда я вернулся, и Меда мне рассказала, что девушка умерла в ту ночь, ой, я не мог, я пошел повидаться с ее матерью. Да. И я не знаю, что побудило меня к этому, но я сказал, «Господь Бог, ты обязан мне объяснить, видишь, после того, как я ходил туда и говорил тому мужчине, и он пришел к Господу после того, как ты совершил эти вещи для него, и дальше таким образом, и потом вот так забрать жизнь той девушки». Я сказал, «Ты обязан мне объяснить». Когда ты говоришь Богу нечто подобное, Он оставит тебя сидеть одного. Он мне ничем не обязан. Это я перед Ним в долгу. Что ж, он просто позволил мне ходить надутым несколько дней, понимаете. И спустя примерно 3 или 4 месяца, однажды я оказался на берегу речки, и Господь проговорил ко мне в видении и сказал, «Сейчас иди к ее матери и скажи это ее матери. Разве не пришло ее время за год до того, когда она тонула в речке на пикнике?» Она должна была уйти в тот раз, но мне надо было забрать ее, когда она была готова уйти. И вот почему все это произошло, и почему ты пошел туда. Тогда я встал на колени и заплакал. Я сказал: «Господь Иисус, прости меня, твоего жалкого, глупого слугу. Мне не следовало говорить этого, Господь». И я отправился к этой леди, она жила прямо здесь, на Маркет-стрит, и пришел туда к ней и сказал: «Я хочу задать вам один вопрос». Она сказала: «Конечно, брат Билл». И я сказал: «Это правда, что эта девушка чуть не утонула?» Она сказала: «Это верно, брат Бранхам». Сказала: «Ее муж и они тогда достали ее оттуда из речки». И сказала: «Им пришлось сделать ей искусственное дыхание под давлением, и им пришлось применить аппарат и откачивать из нее воду». Сказала: «На ней была надета юбка, у них там был пикник. Она ходила там и наступила на какой-то песок, поскользнулась и упала головой в воду и захлебнулась. Они не заметили ее. И внезапно они увидели, как она то всплывала, то погружалась. И они побежали и схватили ее и достали». И сказала: «Она чуть не умерла». Сказала она, я сказал: «Она должна была уйти в тот раз». Видите? Бог знает, что Он делает. Так вот, Господь, вероятно, сказал бы мне это, если бы у меня было другое отношение, а не такое: «Господь, Ты обязан мне объяснить, рассказать об этом». Он Тебе ничего не обязан. Я был на одном собрании когда-то вечером и слышал одного евангелиста, который во время молитвы за больного человека сказал: «Боже, я приказываю Тебе исцелить этого человека». Кто приказывает Богу? Видите? Это даже не разумно, понимаете? Потому что это Бог. Он делает, что Он хочет. Может ли глина сказать горшечнику: «Почему ты меня так сделал?» Видите? Конечно, нет. Но если пророк будет хранить молчание и потом искать Господа для ответа, там есть ответ. Видите? Точно как этот человек, который задал вопрос по семени змея, понимаете? Просто наблюдайте, и не будьте слишком нетерпеливы. И потом, вот, Бог всегда приводит в исполнение то, что содействует ко благу любящим Господа. Теперь, если бы Ниневия не покаялась, тогда на них обрушились бы суды Божьи. Теперь запомните, пророк должен слушать. Это было предупреждением. Теперь то же самое для этой страны. Тогда вы говорите: «Брат Бранхам, в прошлое воскресенье ты сказал, нет никакой надежды». Да. Почему? Она отвергла свой призыв. Ей надо было это принять. Она получит это. Наступит время, когда эта страна разлетится вдребезги. Я увидел это в 1933-м. Видите? Я заглянул наперед. Вы, может, говорили, что ж, этого не произошло тогда? Но это произойдет. Ни Муссолини не пришел тогда еще к власти, ни линия Мажино не была еще построена, ни машины, похожей на яйцо, не было еще в те дни, и остального. И женщины еще не выбрали президента, похожего на мальчика из колледжа, и все остальные вещи. Не было еще и президента-католика и так далее, о чем было сказано. Примерно 30 лет назад или больше об этом было предсказано. Он же только заранее показал развитие событий, вплоть до самого конца. И по мере приближения того, всякий раз та чаша наполняется. И о покаянии было проповедано Билли Грэймом, Оралом Робертсом и другими. Пророки и так далее исколесили всю страну со знамениями и чудесами, а она продолжает погружаться в грех. Вот почему они не раскаиваются. К этому приводит покаяние. Заметьте, Ахав так и не покаялся в том, что осуждал Илию. Если бы Ахав покаялся и ходил пред Богом в кротости, этого никогда не произошло бы. Но Ахав пошел туда и забрал виноградник Навуфея, а его убил, и все эти злодеяния. А Изавель, пророк, пришел туда с «так говорит Господь». Но как они поступили? Она лишь угрожала убить его. Что произошло? Его пророчество исполнилось. Собаки съели ее и лизали кровь Ахава. В точности по его слову, он видел чашу, наполненную до краев. Вот почему тот бедный Михей говорил то же самое. Как он мог благословить то, что Бог проклял? Видите, его слово, его пророчество, которое было в гармонии со словом. Ирод, он так и не покаялся, когда Иоанн сказал: «Незаконно тебе иметь ее, жену твоего брата». Он так и не покаялся. Но что он сделал? Его жена потребовала голову пророка. Посмотрите, в какую грязь он влип. Посмотрите, что с ним произошло. Посмотрите, даже сегодня в Швейцарии голубая вода продолжает бурлить в воспоминании отвержения его. Видите, конечно, он не покаялся, когда он получил упрек от Господа. Иоанн сказал ему, и не имело значения, кем он был, прокуратор, или кем он там был, или император, кем бы он ни был. Он должен покаяться, когда Бог призывает, или на него изольется гнев. Как часто во времена пророков, у меня здесь записано, но у нас не будет времени, потому что я уже примерно на 10 минут удлинил. Если нет покаяния, тогда без сомнения придет суд. Езекия покаялся. Видите? Ниневия покаялась. Ахав не покаялся. Набуходоносор не покаялся. Люди во времена Ноя не покаялись. И сразу же грянул суд. Видите? Вот. Но сначала он всех предупреждает. Каждый получает предупреждение. Теперь, видя, что время близко, пусть каждый, кто осознает, что это является предупреждением, быстро покается до того, как обрушится гнев Божий. Давайте теперь отнесем это к скинии Бранхама. Видите, мы увидели эти вещи и знаем, что они являются истиной. Мы знаем, что это является абсолютной истиной. Поручением слова является, если вы покаетесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, вы получите дар Святого Духа, ибо это обетование для вас и для всех дальних. Видите? Вот, человек, мистер Дау, спросил меня недавно. Он сказал, «Брат Бранхам, я старею, я слабею, мне 91». Он сказал, «Ты думаешь, что я готов к тому, чтобы умереть? Ты считаешь, что я готов уйти? Ты считаешь, что я спасен?» Я сказал, «Мистер Дау, вы ходили когда-либо к доктору для врачебного осмотра?» Он сказал, «Да». И вы рассказываете ему, вот что делает доктор, у него там есть книга, лежит там, и он берет эту книгу, и он выясняет. Так вот, первое, что я должен сделать тому человеку, это проверить его сердце. Итак, он берет стетоскоп и вставляет себе в уши, проверяет его сердце. И я сказал, потом следующее, что он делает, это он проверяет его кровяное давление, по давлению на его руке. Затем следующее, что он делает, это он берет на анализ мочу и что-нибудь еще, и берет у него немного крови, и все эти различные дела. Он проходит все эти этапы, и если он ничего не находит, делает рентген, и если он ничего не находит, тогда он говорит, «Мистер Даух, вы физически здоровы». На чем он это основывает? На том, что утверждается в его врачебной книге, что если есть что-то не в порядке, согласно ведущим ученым, это будет там показано. То есть здесь проявится в этом, там проявится в том, поэтому, насколько ему это известно, что-либо относительно этого, вы в порядке, понимаете, физически. Так вот, я сказал, в данном случае я проведу обследование души, понимаете? И у Бога для души есть только один инструмент. Это верно. Это Его Слово. Это Его Слово. И Иисус сказал в Святого Иоанна 5:24, «Тот, кто слышит Слово Мое». Вот. Слышать не означает просто слушать шум. Слышать означает принимать Его. Тот может принять Мое Слово. Аминь. Кто слышит его, не стоит себе спокойно, называя это чепухой. Ничего в этом нет, в тех вещах. Я не верю этому. Слушающий Слово Мое. Это Слово Иисуса. То есть, Он есть Слово. Вот так-то. «Если слушаете Слово Мое, — Он сказал, — и верите в пославшего Меня, Он перешел от смерти в жизнь и не приходит даже на суд, но уже прошел его». Аминь. Я сказал, «Как бьется сейчас ваше сердце?» Он сказал, «Я верю этому. Я услышал это. Я принял это». Я сказал, «Тогда, согласно ведущему специалисту, главному доктору, главврач вечной жизни говорит, ты перешел от смерти в жизнь и на суд не приходишь». Сказал, «Когда я услышал, как ты проповедовал о водном крещении во имя Иисуса Христа, я пошел сразу же следом за тобой, и ты меня крестил». Сказал, «Я уже больше не тот человек, которым я был когда-то. Со мной нечто произошло. Когда-то меня совсем это не волновало, и я шел другим путем. Но я повернул и начал идти по этому пути. И мое сердце горит днем и ночью, чтобы стать ближе к нему». Каждому слову из этого я верю. Я говорю «Аминь» на каждую частичку из него. Меня не волнует, насколько оно меня задевает. Я хочу полностью соответствовать ему. И я соответствую, насколько мне известно. Я сказал, «На мой взгляд, твое сердцебиение довольно хорошее. Я думаю, что духовно ты сейчас крепок». Он сказал, «Интересно, если произойдет так, что наступит восхищение, смогу ли я в него попасть, брат Бранхам?» Я сказал, «Это решать не мне, кто попадет, а кто нет». Он сказал, «Ну что ж, мне хотелось бы еще прожить. Я желаю очень сильно увидеть восхищение». Я сказал, «Хорошо, давай-ка я взгляну, что говорится здесь в научной книге об этом». И здесь наука о душе. Я сказал, «Что ж, она говорит вот что». Во 2 Фессалоникийцам, 5 глава, там сказано, «Мы, живущие и оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим». Это означает «преграждать» тех, которые покоятся, умерших. «Ибо прозвучит труба Божья, и те, которые умерли или покоятся, воскреснут прежде, облекутся в бессмертие. Потом мы, оставшиеся в живых на тот день, на то время, после того, как они воскреснут, понимаете, потом мы изменимся во мгновение ока и встретимся с ними, и потом поднимемся для встречи с Господом в воздухе. Вместе с ними будем восхищены. Умер ты или нет?» Уснул ли ты или нет, погребен ли ты, если ты даже и не погребен, ты в любом случае будешь там находиться. Ничто не сможет тебя удержать. Ты будешь там. Я сказал, брат Даух, если Иисус не придет до того, как у моих праправнуков будут внуки, ты все равно там будешь, именно в тот самый момент, и будешь там, прежде чем они изменятся, если они попадут. Это верно. Аминь. Есть приближающееся благословение, точно так же, как есть надвигающийся гнев. О, мы должны пребывать в ожидании чего-то одного сегодня. Вам надо ждать или гнева, который на вас обрушится, и разрушения, или же вам надо ждать воскресения Господа Иисуса. Тот же самый Бог, который обещал одно, обещал... Я так рад, ожидаю дня того, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет. Мое сердце постоянно этой радостью живет. Возвращается Господь на землю вновь. Там не будет тьмы и скорби, боли, смерти и грехов. Царство, славное с Иисусом, будет 1000 годов. Ждет земля дня возвращения, что избавит от оков. Ибо наш Иисус идет на землю вновь. Что Бог сказал, этому надлежит исполниться. Они будут строить дома и жить в них. Они будут насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил. Не будут насаждать, чтобы другой наследовал. Они будут насаждать виноградники и оставаться с этим. Аминь. Аминь. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой моей горе. Аллилуйя! Когда сие смертное облечется в бессмертие, эта смерть будет поглощена победой. Тогда мы увидим Его, как Он есть. И у нас будет тело, подобное Его собственному славному телу. О, что за время наступит! Тот же самый Бог и те же самые пророки, которые предсказывали Слово Божье, то есть гнев, который будет излит и зальется, говорили и об этих грядущих благословениях. Я так рад! Бог никогда не приговаривает страну к уничтожению без предупреждения ее. Он никогда не приговаривает человека к гибели, не предупредив его. И теперь, если он так поступает, у нас имеется нечто, что с нами произойдет. Мы имеем подтверждение знамений последних дней. Великий Святой Дух в движении посреди нас и заряжает Церковь своим присутствием, подтверждая свое слово. Тогда Церковь подготавливается для того, чтобы в один из этих дней подняться на небо силой Божьей, потому что это является предупреждением — свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы мы могли лететь спокойно и с терпением в этом беге к автору и совершителю нашей веры. Благословит вас Бог, Церковь. Крепко держитесь за Божью неизменную руку. Так точно. Если вы ощущаете Его присутствие, идите к Нему. Если есть в вашем сердце что неправильно, исправьте это. Времени у нас остается немного. Пришествие Господа близко. Вы верите Ему? О, вот это да! Как там будет замечательно, разве нет? Что за время, когда я увижу там боевых ветеранов, гуляющих по тому раю? О, вот это да! Я с нетерпением жду того часа. Я помню, слышал, как говорил мой брат, когда возвращались из-за океана, с тех полей сражений и прочего, сказал, те прежние ветераны, когда они подплывали, и в поле зрения появлялась статуя свободы, и подкатывали покалеченных, чтобы им можно было увидеть ту статую свободы. Сначала видна она, когда подплываешь на корабле, потому что она очень высокая. И как только видят ту поднятую кверху руку, говорил, те воины просто не выдерживают и плачут. И те сильные мужчины там просто падают на палубу и начинают плакать. Что это? Символ свободы. Все, что они любили, находится там, за этим символом. О, но что это будет тогда, когда я услышу, как в то утро загудит корабль Сиона, и я увижу развивающиеся флаги, когда битва окончена и одержана победа. Аллилуйя! И мы идем домой, где смерть, грех и ад побеждены, и там больше нет греха, больше нет смерти, больше нет печали. Я просто уже слышу, как гудит гудок. О, мы приближаемся к городу. Так точно. Появляются буруны, старый корабль идет к своему месту. Боже, помоги нам жить в ожидании того часа. Господь Иисус, мы люди, которые стараются изо всех сил, со всем, что в нас есть, ходить в евангельском свете Твоего великого Евангелия, что Ты умер для того, чтобы исправить. Мы так благодарны видеть, что в эти злые и мрачные времена мы живем теперь в этот час, что мы видим проявление знамений. О Боже, поскольку есть это рукописание на стене, мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем видеть это и знать, что избавление уже близко. Мы проповедуем, мы ездим по стране, мы видим, как Ты совершаешь великие знамения, показываешь себя ежедневно, ежегодно. Не проходит года без того, чтобы Его сверхъестественное знамение не коснулось бы земли. И мы видим это, зная, что великая армия Божья марширует дальше. О, немногочисленная, но настолько сильная группа, имеющая вечную жизнь. Сказано, они поразят войско и взойдут на стену. Да, войско смерти не удержит этого. Она сразу поразит его. Взойти на стену между естественным и сверхъестественным и уйти в руки Божьи, в ту великую вечность. Господь Бог, мы благодарим Тебя за это. Мы знаем, что время уже приблизилось. Я молю, Боже, чтобы сегодня, если здесь есть кто-нибудь, кто не знает Тебя, кто еще не примирился, и, может быть, сегодня, в то время, как мы говорили, тихий голос проговорил в сердце у них. Я чувствую, что это предупреждение, что я могу здесь не задержаться. О, Боже, пусть они приведут в порядок свой дом прямо сейчас. Пусть все будет улажено. Пусть эта холодность, может быть, они христиане, но у них просто не было... Они жили при этом так долго и видели так много всякого. Они просто утратили ценность этого. Эти вещи, они воспринимают это с легкостью, вместо настоящей и глубокой искренности. О, Боже, пусть мы в этот вечер проверим, даруй это, понимая, что эти великие вещи являются для нас предупреждением скорого восхищения Церкви. И если мы нагружены грехом, неверием и леностью, нам не удастся войти в восхищение. Мы знаем это, Господь, поэтому мы молим, чтобы Ты внес в нас огонь Святого Духа прямо в наши сердца. О, Боже, зажги наши души Твоим благословением, помоги нам уразуметь. Вот, благослови всех людей, благослови нашего дорогого пастора и его жену, благослови диаконов, попечителей, весь народ вместе, прости наши грехи, исцели наши болезни, Господь, и чтобы наши сердца воспылали, и чтобы мы ушли с этого места с этим предостерегающим посланием, когда мы увидим людей во грехе и скажем им, «Друг, разве тебе не стыдно делать такие вещи, зная, что однажды тебе придется встретиться с Богом?» Даруй это, Господь. Я предаю их Тебе сейчас. Посвящаю послания и всех, чтобы трудились вместе для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Just my salvation on Calvary's tree.
Вы любите его, не так ли? Подумайте о том, кем мы являемся. Посмотри, как далеко мы прошли по этому пути, друг. Только обернись назад и посмотри на тот путь, что там вдалеке, на времена Лютера и Уэсли, дальше в века. Посмотри сюда, где мы находимся, прямо на самой вершине пирамиды. Прямо здесь, где Бог подтвердил это, что Библия посредством семи печатей совершенным образом открылась, сейчас ожидая только тех семи тайн в самом конце, пришествия Господа и восхищения Церкви, которое может произойти еще до утра. О, вот это да!
Just my salvation on Calvary. As we quietly now, do you realize that each one of us
Когда мы сейчас тихо, вы осознаете, что каждому из нас, здесь присутствующему, придется уйти, покинуть этот мир? Вы знаете, что человек, рожденный женщиной, краткодневен и полон скорбей? Вы знаете, что из-за того, что мы рождены от того древа смерти из Эдемского сада, что нам приходится умирать, мы являемся плодом материнского чрева, и мы должны будем умереть, мы должны будем расстаться с этой жизнью. Молодой или старый не имеет значения. Если самый старый мужчина или женщина, которые находятся здесь, доживут до утра, то они переживут многих 10-15-летних детей. Сотни детей умрут по всему миру до наступления утра. Поэтому имеет значение только то, как ты поступишь прямо сейчас. Это может оказаться твоей последней возможностью. Молодой или старый, ты можешь прийти в церковь, не оставляя ничего недоделанного. Будь глубоко искренен. Отложи всякий грех и все остальное в сторону. Смотри прямо в лицо Богу и задай вопрос. «Господь, Ты доволен мной? Что еще я могу сделать, Господь Иисус? У меня больше не будет возможности служить Тебе после того, как закончится эта жизнь. У меня есть только это время. Господь Бог, только дай мне знать, что Ты хочешь. Если мне надо пойти сделать это, или мне надо сделать то, я с радостью сделаю это». Искренне ли мы думаем об этом? Думают ли так эти пареньки? Думают ли так люди среднего возраста? Думают ли так пожилые люди? Думают ли так подростки? Мы должны будем уйти. Откуда вы знаете, что мы все не уйдем до наступления утра? Мы не знаем этого. Вы говорите, «Это беспокоит меня». Не должно. Честно, знать, что вы оставляете этот старый чумной барак, от этого вы должны быть самыми счастливыми. Есть другой мир. Вам не надо будет уходить очень далеко. Это прямо у вас. Это прямо рядом с вами. Бог вас наделил только пятью чувствами. И это только лишь, чтобы соприкасаться в пределах этого мира. Но есть другой мир. И для того, чтобы с ним соприкоснуться, у вас нет никаких чувств. Вы не можете с ним соприкоснуться, потому что у вас этого нет. Например, я говорил в воскресенье вечером, может быть, вы не поняли этого, что у нас есть пять чувств — зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Но вот если бы у вас не было зрения, у вас был бы только вкус, осязание, запах и слух, а кто-то получил зрение и говорил, «Существует другой мир, солнце». Те чувства, вы наталкиваетесь на вещи, и то, что есть, само говорит вам, что это. Ой, вы подумали бы, что тот человек сумасшедший, потому что у вас нет того чувства зрения. Никто его никогда не имел. Из тех, кого вы знали. Вы слышали о тех людях, которые говорили всякое такое, но вы сомневались в этом. Но мы знаем, благодаря этому чувству, что это реально. Это реальное место, понимаете? Это место, где вы можете видеть. Ваше чувство заявляет об этом. Вот, единственное, что с вами происходит, когда вы умираете, у вас только изменятся те пять чувств. Слава! Вы просто принимаете другое чувство. И вы живы с чувством более высокого порядка, в тысячи раз выше, чем это, в другой жизни. Жизни, где нет смерти, где нет скорби. И вещи, о которых вам ничего не известно сейчас, вы увидите их ясно, когда вы перейдете туда. Вы не понимаете этого сейчас, потому что вы натыкаетесь на это, у вас нет того чувства. Вы говорите, «У меня здесь в этот вечер какое-то странное чувство. Мне кажется, будто там, мне просто хочется плакать, кричать или что-нибудь такое». Это ангелы Господни, понимаете? Как кто-нибудь говорит, понимаете, у кого не было никогда зрения, говорит, «Время от времени я чувствую что-то реальное, как будто ощущение теплоты». Вы говорите, «Это солнечный свет». А что такое солнечный свет? Я никогда не видел его. Там нет никакого... Понимаете, он никогда не видел, не знает, что это такое. Видите, кто-нибудь там должен ему рассказать. Кто-нибудь, кто видит его. Вот так-то. Видите? Мы просто изменимся. Мы просто изменимся. Не бойтесь смерти. Смерть — это не что иное, как огородное чучело. Иисус покорил ее. Даже Павел, когда пришел к концу пути, он сказал: «Смерть, где твое жало? Где твой страх? Могила, где твоя победа? Ты говоришь, что я попался тебе? Я хочу указать тебе туда, в сторону Иерусалима. Там стоит пустая гробница. И я есть тот, который покорил и смерть, и ад. А я в нем. И ты не удержишь меня. Я воскресну». О, вот это да! Он сказал: «Для меня там уже приготовлен венец, который Господь праведный судья вручит мне, и не только мне, но и всем тем, кто любит Его явление». Вы любите Его. Вы хотите увидеть, как Он придет. Вы ожидаете Его. Это длинная история. Это долгое ожидание. Это история любви. Но вы просто томитесь ожиданием увидеть Его. О, вот это каким образом. О, вот какого времени мы с нетерпением ожидаем. Того часа. Если твое сердце не в таком состоянии в этот вечер, друг, осторожно, понимаете? Осторожно. Не дай противнику обмануть тебя. Когда Святой Дух здесь желает улететь к Своему Создателю — это история любви, о которой никто не сможет рассказать. Это верно. Это настоящее. Это настоящее. Поэтому если есть предупреждение, говорящее «ты к этому не готов», тогда помни, Бог, может быть, подготавливает тебя для чего-нибудь. Понимаете? Ты не готов. Ты говоришь: «Ну, если я приму крещение, потом Святого Духа, что ж, может, Господь примет меня?» Нет, не только это. Тогда ты только готовишься к тому, чтобы жить. Ты не готов жить, пока ты не принял Святого Духа. А тогда, когда ты примешь Святого Духа, тогда ты только и годен для жизни. До того ты не годился для жизни. Понимаете? Теперь же ты годен для жизни. После того, как ты принял Святого Духа. Видите? Просто подготавливает тебя. Видите? Люди говорят: «Да, мне надо подготовиться к смерти». Ну и ну! А я готовлюсь к жизни! Аминь! Вся штука в том, чтобы подготовиться к жизни! Жизни во Христе! Победная жизнь над грехом, смертью, адом, а победа у меня уже есть. Он моя победа, а я его доказательство. Я доказательство его победы. Аминь. Вот так-то. Откуда тебе известно, что она у тебя есть? У меня она есть. Аминь. Он предоставил ее мне своей милостью. Я чувствую это. Я знаю это. Я вижу, как это действует в моей жизни. Это изменило меня. И согласно вот этой книге, он сказал, что я получил вечную жизнь и могу не приходить на суд. Но я перешел от смерти в жизнь, потому что вместо меня он принял наказание. А если он уплатил цену, то даже не надо пытаться вызывать меня на какой-либо суд. Он принял его вместо меня. И я принял это. Так точно. Поэтому уже не остается суда. Нет больше смерти. О, мне придется однажды покинуть церковь и покинуть людей, но то, если Иисус задержится. И если это случится, ой-ой, я не мертвый. Я не могу умереть. У меня есть вечная жизнь. Как ты можешь умереть, имея вечную жизнь? Видите? Всегда в присутствии Божьем, и вовеки будем с Ним. Аминь. Это приводит меня в восторг, да. От этого хочется проповедовать снова. Понимаете? Это верно. О, Он удивительный.
Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful?
Как прекрасен Господь! Как прекрасен Господь! Он прекрасен, Иисус, мой Господь! Дал узреть, слышать дал то, что в Слове записал. Как прекрасен Иисус, мой Господь! Мне нравится это свидетельство. Дал узреть, слышать дал то, что в Слове записал. Как прекрасен Иисус, мой Господь! О, я люблю Его! Он мой покой, моя жизнь, моя надежда, мой Царь, мой Бог, мой Спаситель! О, вот это да! Мой отец, моя мать, моя сестра, мой брат, мой друг, мое все, понимаете? Мы, бывало, пели такую песенку, типа этого. Вы знаете, вы когда-либо пели эти пятидесятнические песенки? Как, я надеюсь, что у них там выключен магнитофон, понимаете? Мы, бывало, пели такую песню.
He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything.
Он мне отец и мать и сестра и брат. Он для меня все на свете. Он все. Он все на свете для меня. Он все. Он все на свете для меня. Он мне отец и мать и сестра и брат. Он для меня все на свете. Вы помните, как мы раньше пели это? Кто-либо из вас помнит? Да, годы тому назад. И потом мы, бывало, говорили. Я знаю, это кровь. Я знаю, это кровь. Я знаю, это кровь за меня. Когда я был во тьме, Он умер на кресте. Я знаю, это кровь за меня. Вы помните ту песенку? Давайте посмотрим. Какая была другая, которую мы пели? Давайте посмотрим.
With me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me?
Со мной пободрствуй, друг, тот час, когда пойду я туда молиться, когда пойду я туда молиться, когда молиться пойду.
I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming. I'm overcoming, for I love Jesus.
Я побеждаю, я побеждаю, я побеждаю, я побеждаю. Ведь Иисус и спас, и принял, и друг друга любим мы. Бывало, старый брат Смит, темнокожий брат, бывало, стоял здесь на углу. О, я слушал тех темнокожих людей там. Я только сидел там и вопиял, и плакал, и тому подобное. Моя машина вся тряслась и прыгала по-всякому. Вот так. Они все хлопали в ладоши. «Со мной пободрствуй, друг». Тот ритм, который отбивают темнокожие люди, вы знаете. Никто не споет так, как они. Вы, может, тоже забыли, видите? «Молиться. Когда пойду я туда молиться». О, вот это да, я сидел там, я говорил, о боже, такой молодой паренек, примерно 20-летний. Я бегал вокруг той машины и только кричал, и вот так возносил хвалу Богу. О, какое время! Это было в самом начале, когда Бог как раз начал вот так действовать среди людей. Теперь мы стали сильной церковью. Немногочисленны, но сильные в духе. Аминь. Как замечательно. Раньше там еще была одна песенка. Я помню этот день там, в Чаттануге, Теннесси, когда я встретил это. Не Чаттануга, это было в Мемфисе, где я встретил эту бедную темнокожую женщину. Вы знаете, которая стояла там. Вы слышали, как я об этом рассказывал, вы знаете. У ее сына было венерическое заболевание, и она обмотала себе голову рубашкой этого человека, облокотилась вот так на скамейку. И Господь тогда задержал там самолет и не дал ему взлететь каким-то образом. И они сказали мне пойти взять, и Святой Дух сказал, прогуляйся немного и иди вот в этом направлении. И я шел себе там, напевая. Я думал, ой-ой, мой самолет уже почти готов лететь. Просто продолжал говорить. Двигайся, иди дальше, иди дальше. Еще в раннем периоде моего служения. И я взглянул, стояла, облокотившись на забор. И маленькая хатка, скромный домик. Там стояла пожилая сестра. О, она была, выглядела, как одна из этих сестер на пачке с блинами. Тетушка Джимима. Большие, крупные, толстые щеки, вы знаете. И волосы завязаны рубашкой назад. Она стояла вот так, прислонившись к воротам. И я просто... Я напевал ту песенку про такую... Как она... Я забыл название той песенки, которую я пел. Так вот, это что-то про то... Про... Это была такая пятидесятническая, коротенькая песенка. Веселенькая. И я прекратил петь, я подошел довольно близко, и я проходил мимо. А она стояла там, и слезы катились по ее крупным и толстым щекам. Мне хотелось обнять ее. Она сказала, «Доброе утро, пастор». Я сказал, «Тетушка, что вы сказали?» Она сказала, «Я сказала, доброе утро, пастор». «Откуда вам известно, что я пастор?» Люди на юге так называют служителя, вы знаете. Сказал, «Откуда вам известно, что я пастор?» Она сказала, «Я знала, что вы придете». Я сказал, «Вы знали, что я приду?» Я подумал, «А, вот оно что, понимаешь». Она сказала, «Да, сэр». Сказала, «Вы читали ту библейскую историю про ту санамитянку?» Я сказал, «Да, тетушка, я читал ее». Она сказала, «Это я, вот такая женщина». Она сказала, «Я тоже просила Господа дать мне ребенка, мне с мужем моим, и я растила бы его для него». Сказала, он дал мне этого ребенка». И сказала, «Я вырастила его, замечательный мальчик». Сказала, «Он связался с дурной компанией, пастор. Он заразился плохой болезнью». И сказала, «Он лежит там и умирает. Он умирает вот уже 2 дня. Он даже не приходит в сознание в течение 2 дней. Доктор приходил сюда и сказал, он не выживет». Сказал, «Он умирает. Это венерическая болезнь». И сказала, «Я едва выдерживаю, глядя, как умирает мое чадо». И я молилась всю ночь. И сказала, «Я сказала, Господь!» Сказала, «Я такая же женщина, как та санамитянка». Но сказала, «Где твой Елисей?» И сказала, «Я пошла спать, и мне приснился сон, будто я стою здесь у этих ворот и вижу, как вы идете по улице в этой шляпе, слегка сдвинутой на бок». Но сказала, «Но вот только одно», сказала, «Где тот?» Сказала, «У вас в руке был чемодан». Я сказал, «Я его оставил там, в отеле Пибоди». Сказала, «Я знала, что у вас в руке должен был быть чемодан». И она сказала, «Мой ребенок умирает». Я сказал, «Моя фамилия Бранхам». Она сказала, «Я рада с вами познакомиться, пастор Бранхам». Я сказал, «Я молюсь за больных. Вы когда-либо слышали о моем служении?» Сказала, «Нет, кажется, никогда не слыхала». Сказала, «Не войдете ли в дом?» И я вошел. Там лежал этот крупный парень вот так. Я пытался ей рассказывать о божественном исцелении, но ее интересовало не это. Она хотела услышать, чтобы о ее сыне сказали, что он спасен и готов уйти. И она сказала, «И Бог спас его». И примерно год спустя я видел его там в красной кепке, на вокзале. Какие вещи совершает Господь? И потом, когда вернулся, после того я должен был... Тот самолет должен был взлететь в 7 часов, а уже было половина десятого. И я взял такси и вернулся. И как только я вошел, объявили. Заканчивается посадка на рейс номер такой-то. Господь задержал тот самолет там на земле, пока я ходил и молился за того парня. Видите? Вот так-то. Я пытался вспомнить ту песенку. Один из них. Вот это что. О, как мы раньше ее пели. Что все гудело и хлопали в ладоши. Мы пели. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you?
А вы? Послушайте вот этот куплет.
Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is just the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them, oh, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say one of them, one of them, oh, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now down in my heart. Oh, glory to His name. Now, I'm so glad that I can say I'm one of them.
А вы счастливы от этого?
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, oh, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
О, разве вы не рады? Давайте сейчас пожмем друг другу руки, когда будем это петь. Что вы скажете? Давайте так сделаем.
Oh, one of them, oh, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brothers, seek this blessing that will a soul aflame, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His... Let's raise your hands up. Glad that I can say...
Давайте поднимем вверх руки. Все вместе.
I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Теперь слушайте внимательно, видите? Славы в мире не имеют. Они не заканчивали колледж. Но от Духа рождены. Все они получили благословение Пятидесятницы. Люди те в святое имя Иисуса крещены. Они всюду возвещают, на каждом уголке. Та же сила и у них. Я так счастлив, что и я один из них. О, пойте, церковь! Возьми сейчас свой маленький платочек.
I'm so glad I can say one of them.
them, oh, of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them.
Хвала Господу! Аминь! Мы просто как дети. Ничего формального в нас нет. Бог без формального. Это верно? Так точно. Вы на самом деле счастливы и можете сказать это. Просто поднимите вверх руку, скажите «Хвала Господу!» Я рад, что я один из них. Я счастлив от этого. Господь Бог, я так счастлив. Один из них, один из них. Я так счастлив, что и я один из них. О Боже, помоги нам быть такими. Помоги нам, чтобы поддерживать огни горящими, Господь. Когда мы идем к Сиону, даруй это, Отец. Во имя Иисуса мы предоставляем наши жизни Тебе для служения. Аминь. Аминь.
That beautiful city of God. Come we that love the Lord and let our joys be known. Join in the song with sweet accord. Join in the song with sweet accord. And thus surround the throne.
О, просто пойте в духе.
Refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad.
Давайте споем это.
King to Zion, oh beautiful, beautiful Zion, we're marching upward to Zion, the beautiful city of God.
О, разве это не очищает вас? Вы любите те старые песни? Я предпочел бы их всем, что вы можете. То есть любым этим другим, которые у вас могут быть. Те добрые старые душевные песни. О, вот это да! Я себя чувствую настолько хорошо и счастлив, когда я их пою. Просто хорошо. Ой, просто такое чувство, просто радость.
It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name, oh, how sweet, oh, power and joy of heaven. Precious name, oh, how sweet, oh.
Когда мы склоним сейчас головы,
Oh, how sweet,
oh, how sweet hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh, how sweet hope of earth and joy.